Еще раз здравствуйте. Я рискнула, и я поставила компьютер, камеру в суку. И сейчас вы мне должны сказать, если звуки музыки и пения за окном, которые несутся из всех суккот, если они мешают, то тогда я перенесу снова компьютер из суки в наш кабинет, из которого мы обычно ведем занятия.
На данный момент мы не слышим, если в дальнейшем будет шумно.
А,
мы...
да? А, замечательно, потому что я очень хорошо слышу. Я очень хорошо слышу. Но если вы услышите это хотя бы фоном, то ничего. Итак, да, я в суке. За моей спиной рисунок моего сына, который украшает эту суку уже, наверное, лет 20-25. Мой муж его хранит. Когда-то сын был мальчишкой, вот он нарисовал. Там, сейчас не видно, наверное, там вот сверху храм. И в середине это рисунок дочки Рава Цви Патласа, Шули, она очень хорошая художница. И вот люди за моей спиной, люди, которые идут к храму и несут арбаминим, настоящий арбаминим, не те, что рекламировались русскоязычными израильскими средствами массовой информации, которые, значит, решили, что, значит, они должны показать свою лояльность, то есть то, что делается там на площадях и так далее, это мы за реформу, мы за демократию, но вообще-то мы лояльные, поэтому они сделали заставку себе в своих программах, и весь мир, который хоть чуть-чуть понимает, что такое Суккот, что такое Арбаминим, весь этот мир смеялся. Потому что они решили для красоты, они решили пририсовать еще один этрог. Ну, наверное, мы знаем, да, что такое арбаминим, и что символизирует это четыре вида растений, и что это для еврейской души. Но они решили, будет красивее, если они пририсуют еще один этрог. И у них на всех их рекламках вот эти два этрога. Весь понимающий мир смеется, но они, наверное, кусают локти. Как обычно не получилось, как обычно, так сказать, невежество, оно вылезло. Но, слава Богу, в нашей радости мы стараемся этого не замечать. Мы всех приглашаем наши Суккот, всех приглашаем разделить эту радость. И вот тут я случайно включила раньше немножко своего времени, то есть, конечно, не случайно, потому что наша ведущая Рабанит Батшева, она очень строго следит, чтобы все было вовремя, и она сказала мне быть обязательно без 15:08. И вот я услышала, что кто-то задал вопрос Раву Лившицу, задал вопрос, а где можно увидеть, что такое Симхат Бейт Шейва, что такое эта радость. Я вам не обещаю, так сказать, в ешивах уже на самом деле проходят и прошли там в нашей ешиве, в ешиве моего зятя, моего сына, уже эти праздники с музыкой, с песнями, с танцами уже прошли, теперь мы ждем только Симхат Тора. Но вот завтра у нас дома мы постараемся, чтобы у нас был вот такой праздник Симхат Бейт Шейва. Кто хочет, пожалуйста, приезжайте. Пожалуйста, приезжайте, можете спросить меня адрес, я вам все напишу, и кусочек, частичку того, что такое Суккот, я очень надеюсь, вы увидите и унесете с собой. Я вам скажу, я несколько дней назад, перед Суккотом, я работаю в Толдот Яшурун, и я была там, я шла навстречу, важную, очень важные встречи с людьми, которые хотят жениться, хотят выйти замуж, хотят построить семью. И я торопилась. И вдруг я поняла, что я не хочу торопиться. Я не хочу бежать сквозь эту толпу. Я хочу быть частью этой толпы. Это было то, что, как написал Фазиль Искандер, что называется праздник ожидания праздником. Он прекрасно выразил это в словах, он понятия не имел, что такое наш Суккот и что такое наше приготовление к Суккоту. Но я ощутила себя внутри, я шла по каньону Рамот, по мосту, который соединяет две части каньона. Я шла сквозь эту толпу, сквозь эти Шук Арбаминим, базар, где продаются эти четыре вида растений. И где продается уже заодно все, что может понадобиться для Суккота. И красивые скатерти, и украшения для стола, и всякие прекрасные рисунки, и украшения для женщин, сережки, и бусы, цепочки, и все. Одежда красивая, утварь красивая. И, вы знаете, у меня было такое ощущение, я позвонила и сказала: извините меня, пожалуйста, я опоздаю на 5 минут, потому что мне было хорошо. Я чувствовала, что это... Вы знаете, во многих странах и многие люди ищут радости и делают карнавалы, фестивали, какие-то, так сказать, такие эмоциональные вспышки, которые поднимают настроение. Но это совершенно другое. Это совершенно другое. Это не карнавал ради карнавала, не какой-то такая сиба ли мисиба, как у нас говорят, причина для какой-то вечеринки. Это очень осознанное, важное для нашей связи с Вселенной, с Всевышним, для будущего нашего, для тех людей, которые ушли уже в другой мир, для тех людей, которых мы привели в этот мир, для наших потомков. Это какая-то радость, которая наполняет душу, и не просто: ой, мы сейчас вкусно сядем, покушаем, ой, мы сейчас поболтаем. Нет, это духовный свет, который, конечно, Всевышний очень, так сказать, он понимает, что мы реальные люди с нашей физиологией, с нашей природой человеческой, что нельзя нас надолго оставлять голодными, что надо нам и не только этические какие-то нормы, так сказать, преподавать и давать, но и эстетика – это очень важная часть жизни. Всевышний создал Вселенную, создал нас. И кто, как не он, хорошо понимает природу человека. И поэтому все было красиво, все было очень, так сказать, воодушевляюще, все было очень вдохновляюще. И я шла по этому мосту, и меня посетила одна мысль. И эта мысль греет меня, я ее запомнила, и я ее донесла до нашего урока. Меня посетила мысль, что я часть этого. Я даже не могу определить это словами. Толпа, или время, так сказать, место, где это все происходит, Эрец Исраэль. Я даже не могу это, я не могу сказать только в Эрец Исраэль, только это часть какой-то такой духовной субстанции. И мне как части очень хорошо в этом. И я вам скажу такую вещь. Я очень много ко мне обращаются людей, я анализирую, почему думаю, стараюсь проанализировать, почему людям, которые приезжают в Израиль, почему поначалу как-то вот неловко, и почему вот эта дискуссия о тыквенном латте, она так забрала умы и эмоции многих людей. Потому что людям на самом деле чего-то не хватает. Людям на самом деле не очень хорошо. И я сейчас приведу такое сравнение. Я много лет была учительницей, поэтому у меня сравнения такие вот, учительские. Когда к нам в Бейт-Ульпану, где я проработала там 25 лет, приезжала новенькая девочка. Какая была первая забота учителей, маутбайт, воспитателей, какая была первая забота? Ну, понятно, первая забота, чтобы ребенку было хорошо. Ребенок один, ребенок без родителей, ребенок в непривычной обстановке, в непривычной улице, непривычная школа. Какая была первая забота? Первая забота – это чтобы у нее была подружка. И я всегда спрашивала у Имаутбайт, вот новенькая девочка, вот как-то она так вот, вот вчера видели, что она была грустная, а вот позавчера мы созванивались. И я всегда спрашивала, а что у нее есть подружка? Когда есть подружка, когда есть близкий человек, когда есть ощущение, что ты не чужой, тебе сразу становится уютно, комфортно и хорошо. Ну, то есть сразу это я сказала, так сказать, сразу это может быть через день, два, через неделю, даже месяц может взять, но это придет. Почему возникли вот все эти дискуссии, почему новые репатрианты как-то там наращиваются вот эти энергия чуждой культуры, которая входит в наш Израиль, наращивается энергия каких-то ностальгических таких тех самых, ну, мы когда-то называли это совковые, так я теперь не знаю даже уже, кого упомянуть, Прибалтику или Среднюю Азию, или Россию с Украиной. Дело же не в этом. Но это все потому происходит у нас в Израиле, что люди, они приехали не куда, а они приехали откуда. Да, они бежали. Они бежали. Бежали, не знаю, там, от неустроенности материальной. Бежали от там где-то когда-то. Бежали от войны, бежали от мобилизации. Разные есть причины. Откуда, понятно. Но куда, они для себя не решили и не совсем поняли. И то, что их встретило, оно не стало их, а они не стали частью того, что они увидели. И в этом, мне кажется, очень-очень большая проблема. Если поэтому я сказала, приезжайте к нам, смотрите, чувствуйте. Я, скажем, знаю много семей и молодых, разных, скажем, у нас есть друзья, молодые друзья, которым чуть больше 30. Они приехали 10 лет назад в Израиль. И она мне рассказывала там вчера, позавчера, она рассказывала, мы сразу, мы не чувствовали, что мы не такие, мы не чувствовали, что якобы на нас не так смотрят. И на нас всегда смотрели хорошо. Мы себя почувствовали у нас, мы жили на той квартире, в другом месте, потом мы переехали, и нам всегда было хорошо. Мы не ловили какие-то негативные эмоции, и я даже не могу сказать, она говорит, что они были, потому что я их не чувствовала. Мне было хорошо в том месте, где я нахожусь. И у них таки все, слава Богу, складывается. Бляй нора, мы говорим всегда, что мне сглазить хорошо. Еще одна семья, тоже молодые ребята. Они поселились в нашем Бейтаре, который очень-очень такой религиозный. И они Внешне они не похожи на хасидов, они не, так сказать, похожи на колельника, муж не похож, афреха такой, который, значит, вот шляпу уже не снимает, потому что, ну, все равно же, или ты учишься, или ты молишься, так и то, и другое надо делать в шляпе, потому что это как бы уважение к Всевышнему, ты все время выходишь на связь с Всевышним. Они не были похожи вместе, внешне. Они, я знаю, он, скажем так, ну, женщина, она всегда как-то более лобильна. И им очень хорошо. Им очень хорошо. У них полно друзей. Они ходят в гости, они приглашают гостей. Они чувствуют, что они живут на своем месте. Вот этот момент, дорогие мои, ощущение того, что я на своем месте, этот момент очень хорошо дает почувствовать Суккот. Потому что в Суккот как бы все не на своем месте, все не на своей постели, все не, так сказать, за своим столом в уютной квартире. Нет, Суккот выводит нас на улицы, хотел сказать, выгоняет, но потом думаю, вдруг как-то не так мои слова расценят. Суккот, да, скажу, выбрасывает нас на улицы. Да, мы выходим из уютных жилищ, и мы все в одинаковом положении. И тот израильтянин, который приехал сюда 40 лет назад, и тот израильтянин, который приехал сюда 4 года назад или 4 месяца. И мы совершенно в одинаковом положении. И это наш мир, наша страна, и мы здесь хозяева. И у меня есть такое точно право построить сукку, выйти, сделать заповедь Всевышнего, показать то, что я, да, я часть этого, я хочу быть частью этого. И если мы с вами это ощутим, тогда, конечно, у нас будет, не будет вот этого комплекса новичка. Комплекс новичка – это некомфортно. Я вполне согласна, некомфортно. А когда ты уже это твое, и ты уже принимаешь, и ты уже приглашаешь, и ты уже варишь, я знаю, тот супчик, который ты разливаешь гостям в своей сукке, тебе хорошо, ты на своем месте. Я вам скажу, что мы прожили, ну, наверное, лет 25 в очень хорошем районе, такой считается аристократический район Иерусалима, американский район, Арнов. И там нам было хорошо, потому что мы были с нашими учениками, мы были, дети росли у нас, и мы очень, собственно говоря, наша, что такое сейчас наша семья, кроме нашей небольшой биологической семьи, у нашей семьи это все наши ученики, это десятки наших учеников, которые, с которыми мы поддерживаем отношения, ну, как в семье, вот в семье, как в семье. Вот кто-то ближе, кто-то чуть дальше, но, в общем, это все. Нам было хорошо, у нас была большущая сука, и мы старались, когда мы еще вот эту идею мы придумали, когда мы жили еще в Арнофе, придумали идею того, что для русскоязычных людей нужна какое-то вспрыскивание, какой-то гормон счастья, потому что сами выработать этот гормон, ну, в силу ментальности, не знаю, в силу прошлого наших предков, наших родителей, которые жили в той стране, которой сейчас уже нет, они не могут. И мы старались, еще живя в Арнофе, мы старались собрать людей, конечно, на Суккот, там у нас был громадный балкон, там было проще немножко в этом отношении. И было хорошо, и Суккот был Суккот. Но я вам скажу, что когда мы переехали в Бейтар, вот теперь я могу сказать, что только сейчас я поняла, что такое настоящий Суккот, что такое жить внутри своего народа, что такое, когда ты сидишь в своей суке, и когда ты понимаешь, что эти облака славы, они пришли к тебе, они пришли к твоему соседу, они пришли к твоим детям, которые на соседней улице, на той, на другой, на третьей. И ты понимаешь, что, в общем, есть ради чего жить. И есть какой-то высший, какой-то духовный смысл существования. Причем это совершенно, совершенно не отрицает и не входит в противоречие с тем, что я сказала вначале, что Всевышний хорошо понимает нашу природу, нашу человеческую физическую природу и дает нам возможность делать всякие разные удовольствия. Когда мы только-только-только начинали соблюдать, это было в Москве, и вдруг пришел Суккот. И Суккот, ну, мы все уже прочитали, все уже узнали, все уже там в синагогу похаживали. Вот. И, значит, мы узнали, что вот такое строение должно быть, и, значит, крыша должна быть из таких там веток или планочек, через которые видно звезды. И вот, значит, всю аллахическую сторону строительства суки, там мой муж это все изучал, и мы решили, что ничего более подходящего, чем наш парник, а мы жили в такой дачной местности в 20 километрах от Москвы, и у нас там был дом, и у нас был большой участок. И на участке таки, да, стоял парничок, в котором мы сажали, ну не мы, конечно, наши родители сажали огурцы. Мы уже тогда были бездельниками. И вот, представьте себе изумление моего папы, когда его зять одевал сапоги, а это же Подмосковье, одевал сапоги, и опять-таки сейчас у нас такое потепление, да, потепление глобальное, а тогда что-то было похолодание глобальное. И вот, значит, мой муж одевал сапоги, брал тарелочку с едой и бежал. Парничок был так вот не прямо около двери, а там надо было, не знаю, метров 20-30 от дома пробежать. И бежал, значит, кушать вот в эту, так сказать, самобранную суку. И это был период жизни, который мы вспоминаем очень хорошо. Очень хорошо. Потом мы приехали в Израиль, и у нас были всякие разные варианты празднования Суккот. Я помню, когда-то мы ездили в Афаким к моей очень большой подруге Зихрона Левраха, ее уже нет в этом мире. Мы были в суке у Цви и Юдит Каплан. Они жили в Афакиме, потом они уже перебрались в Иерусалим, и вот, собственно говоря, тут мы и задружились. А там как-то вот почему-то они нас пригласили, наверное, потому что мы были новенькие, или потому что, не знаю, Рубанит Полищук как-то нас связала. И мы приехали, я не помню, на каком этаже они жили, ну, наверное, там третий, четвертый, пятый, так сказать, большой дом, квартира обыкновенная. А сука стояла внизу. Потом мы были очень избалованы, очень мифунаким. У нас всегда, все годы сука на одном уровне. Она либо на большом балконе, который выходит из салона, значит, ну, в общем, либо в садике у нас были такие квартиры. А тогда мы посмотрели, как... Ну, нужно же 3 раза в день покушать, и спят там мужчины, мальчишки в суке. И кто как придумывал, там передают на каких-то, подвешивают из окна какие-то авоськи туда, значит, чтобы все время не бегать туда-сюда, за каждой вилкой, за каждой ложкой. Это, конечно, совсем нелегко. И это, конечно, суета. Сейчас я понимаю, боже мой, люди жалуются, ой, надо опять готовить, ой, опять у плиты, ой, все дети дома, опять каникулы, ой, и эти ой, я всегда эти ой сравниваю с тем самым Суккот, который мы провели у Капланов, и смотрели, с какой радостью, с какой верой, с каким ощущением правильности жизни они и дети, ну и мы уже за компанию, бегали по лестнице с горячим супом, с дымящимися котлетками, там с какими-то сумками полными вкусных салатиков, там перчики испеченные, очень вкусная такая закуска, и баклажанчики и так далее. И все это с любовью. И все это без того, чтобы сказать, ой, у меня же, слава Богу, детей у них, чтобы они все были здоровы. Ого-го, дай Бог каждому. И дети маленькие, и суета, и все же не отменяется, не помыть детей, не одеть, не в квартире подмести. И никто не жаловался на судьбу. Понимаете, вот этот ген счастья, наверное, его можно, он может быть заложен. Я допускаю, что есть люди, у которых он есть, он заложен, он от природы существует. Я знаю таких людей. Но этот ген счастья, его, наверное, можно и взрастить. И вот даже в таких нелегких условиях Суккот, даже там с нашим парником или с Афакимской сукой Капланов, этот ген счастья, он, так сказать, если мы поймем, что это кейф, это кейф нашей жизни, мы делаем, нам хорошо, мы сидим с семьями, мы сидим с друзьями, мы поем песни, мы вкусно кушаем, мы общаемся. Помните, по Экзюпери, моему любимому, самая большая роскошь – это человеческое общение. Так вот, Суккот – это возможность той самой большой роскоши, которая есть в мире – человеческое общение. Человеческое общение красивых Суккот с близкими людьми, с хорошими друзьями и дальними друзьями, которых тоже с нами объединяет Сукка, и они тоже становятся близкими друзьями. Я всегда вспоминаю раба Ицхака, и я когда-то с кем-то разговаривала, и говорю, что у него, его дом был всегда открыт для близких. Потом я задумалась на минуту и сказала, я совершенно неправильно сказала. Его дом был открыт всегда для всех, а тот, кто входил, мог войти чужой человек. Но он просто тут же становился близким. И это то, что в нашей сегодняшней жизни делает Сукка. Потому что, так сказать, в ежедневной жизни, в буднях нашей жизни, на самом деле все работают, все заняты. Много очень забот. Чем больше кружков, тем больше надо... кружков для детей открываются, какие только они не открываются, эти кружки. Боже мой, я уж таких кружков, я уже не говорю про то, что всякие лепки из глины и конный спорт, и там не знаю что, гимнастика и все. И я не говорю о том, что на эти все кружки надо деньги заработать, но надо же еще и детей туда отвезти и привезти, и чтобы в школе все было хорошо. И, собственно говоря, иногда с мужем выйти вечером куда-то, погулять и вспомнить, что молодые, что счастливые, что влюбленные. Короче говоря, да, в будни, ну, а шаббат, святое дело, шаббат у нас, так сказать, это свято. Так вот, именно Суккот, он дает нам возможность объединить всех, дает возможность позвать к себе людей, и эти люди, они становятся близкими. Им хорошо в нашей суке. Это принцип еврейской жизни. Наша сука приглашает. Это так каждый... Я смотрю, вот тут у нас по улице очень много людей. Разные люди из разных идут, из разных стран, выходцы из разных стран, и сфарадим, и ашкеназим, и такие, и сякие. Но вот этот принцип Суккот, он для всех, он для радости, то, что говорил сейчас Рав Лившиц, мы это видим в нашем Бейтаре. Поэтому теперь, когда-то мне мой сын говорил, старший сын: мама, ты никогда не жила в таком очень-очень ультрарелигиозном городе. Наш Арнов, это было такое, что-то такое либерально-американское, такое облегченное. Так вот теперь я ему говорю: ну и что ты мне скажешь? Где бы там я... Да, нет, я, там тоже очень хорошо, и там все строят Суккот, и все равно то, что есть у нас сейчас в Бейтаре, я ни на что бы не променяла. Это ощущение правильности каждого прожитого дня. Это ощущение радости, которая поднимает, которая окрыляет. Скажу вам еще такой момент. Я сегодня, мое утро началось с того, что один старый друг прислал мне такой маленький фильмик, сертон из Идабрут. Есть такая, я даже не знаю, что это, телерадиостанция, в общем, такая вот на религиозные темы, там всякие интересные вещи бывают. Когда-то меня даже туда поместили как шатханит, такую очень это самую крутую. Я после этого от звонков, я и так-то от звонков умираю, а тут просто... так вот, и Идабрут — это достаточно популярная такая программа. И вдруг я вижу, там выступает моя девочка, которая когда-то, я никогда в жизни не рассказываю никаких чужих историй, но после того, как она все сама сегодня рассказала на Идабруте, а у Идабрута подписчиков десятки-десятки тысяч, если не сотни, так я могу это сказать. Почему пригласили ее? Говорили о Ушпизин, Аарон приходит в Суку, и Аарон — это, так сказать, это семья, это миротворчество, это тепло, это вот такие символические свойства нашего праотца Аарона. И пригласили эту девочку, и ведущая спрашивает: а расскажите вашу историю. И она рассказывает историю. Она рассказывает историю, как когда-то, много-много лет назад, она приехала в Израиль. В общем, к Израилю имея достаточно маленькое отношение. То есть ее папа, скорее всего, русский, потому что приехали они, мне кажется, из России, а может, из Украины, не помню. Вторым браком женился на женщине папа, который был евреем. И вот, значит, семья из папы не еврея, мамы не еврейки по еврейскому закону, то есть не мамы, а мачехи, а мама осталась в другой жизни, осталась в бывшем Советском Союзе, мне кажется, а может уже была Россия, я уже не помню. Это давно было, да, очень-очень давняя история. Вот, и, значит, и они стали получать гражданство. Они не приехали уже гражданами, они здесь, значит, решили. Тогда это была, так сказать, наша еще, наверное, алия. Наша алия называлась колбасной. Вот, ну, в общем, что-то такое. И они искали применение папа и папина жена. Они были молодые, симпатичные, так сказать, здоровые, искали себе применение в жизни и решили, что есть такая возможность. И вот по папе второй жены, короче говоря, выехали и две сестры, две дочери. Она сказала сегодня три дочери, я третью, честно говорю, не помню. Вот, а две дочери, значит, приехали, и нужно было как-то устраиваться, и папа со своей женой услышали, что если сделать гиюр, то всякие государственные службы смотрят уже на эту семью как-то по-другому, и, может быть, это облегчит процесс легализации их, натурализации, не знаю, как это называется, как граждан Израиля. И а как можно, где это можно сделать? В общем, они нашли школу, религиозную школу, это была наша школа, школа для девочек, нашли такое место, где, значит, то есть цели были абсолютно, абсолютно такие деловые, скажем так, абсолютно практические. Вот. Но Всевышний выбирает себе искры святости. И эти искры святости выбирает и из других народов тоже. И когда эти девочки приехали к нам учиться, одна из них поступила, одна была большая, поступила в студенческую группу, а вторая в школу, еще была школьница. И вдруг то, что должно было послужить какой-то практической цели, вдруг все перевернулось, и начиная с первых слов учителей на уроках, рабаним, наших разговоров, не знаю, посиделок, там, ночных каких-то, выяснения там смысла бытия или цели творения, или там, не знаю, только о чем, только мы с девчонками не разговаривали ночами там, сидя где-нибудь на стиральной машине, чтобы другим не мешать спать. И вдруг оказалось, что то, что должно было служить какой-то практической цели жизнеустройства какого-то, вдруг оказалось, что это цель жизни. И они для себя открыли целый мир, который наполнил их душу. И я вам скажу, я не помню как. А вы знаете, что такое гиюр? Гиюр, принятие еврейства. Это не потому, что, так сказать, с евреями там лучше или хлебнее, или уютнее, или комфортнее. Это потому, что ты для себя понимаешь, что по-другому ты жить не можешь. Все остальное, даже если вам подмахнут бумажку о гиюре, все остальное к гиюру настоящему не имеет никакого отношения. Так вот, когда Я уже не помню, как это происходило, с одной девочкой я точно помню, вот, которая сегодня говорила на Идабруте. Я была и на Равинском суде с ней. И потом есть такая миква, после которой, значит, человек, который до того был не евреем, мог родиться у родителей любой национальности, он, так сказать, духовно перерождался, и вот, так сказать, галочкой этого перерождения, после того, как он сдавал сложнейшие экзамены и так далее, это миква, миква Таора, миква чистоты, миква, которую принимают женщины, это самое, скажем, важное, так сказать, самый важный институт, институция нашей еврейской жизни. И это же миква, так сказать, человека, который до этого был не евреем, после прохождения вот этой миквы. Так вот, когда она так говорила, и она так впечатлила весь Рабонимский суд, что когда уже, значит, когда, ну, там нам какая-то женщина помогала, миг, и все, и мы уже вышли оттуда, и Рабоним, которые принимали у нее этот экзамен, это, они встали. Такое было у меня в жизни один раз. Они встали из уважения к ней. И она рассказывала сегодня историю свою, как дальше сложилась ее жизнь. Это то, что я вам сейчас рассказала, это история 20-летней давности. Потом жизнь складывалась по-разному. И были взлеты, и были падения. И было то, что трудно было объяснить, и то, с чем трудно было смириться. И она посередине своего рассказа рассказала такую притчу, которую она считала, что эта притча характеризует тот путь, который она прошла. Она рассказала, что когда-то папа подарил своей дочке такие жемчужные, не настоящие, пластмассовенькие, красивенькое пластмассовенькое ожерелье, симпатичное. И его дочка очень-очень с удовольствием носила это пластмассовенькое ожерелье. А потом вдруг папа пришел и сказал: отдай мне его обратно. И девочка очень расстроилась, страшно расстроилась. Она сказала: что, папа жадный, папа хочет у меня забрать это ожерелье. Ну как, почему? Но потом ей стало неудобно. Ведь папа подарил, поэтому, ну что делать? Он берет и забирает обратно. Она принесла и отдала ему это ожерелье. И расстроенная ушла. Но когда через несколько дней она вдруг увидела у себя на столике прекрасную коробочку с настоящим жемчужным ожерельем, она поняла, что вот оно что, вот что хотел папа. Он хотел забрать у меня какой-то там эрзац счастья, и, может быть, даже в чем-то я расстроилась, но это только для того, чтобы дать мне настоящее жемчуга, настоящее счастье. И вот эта девочка сравнивает свою ситуацию с ситуацией девочки из этой притчи. На самом деле, иногда Всевышний, да, что-то у нас забирает. Иногда Всевышний делает, мы делаем. А он не мешает, мы делаем, я неправильно сказала. Не он делает странные поступки. Мы иногда, в общем, как-то так не укладываемся в какие-то правильные рамки, и Всевышний нам не мешает наломать дров, не мешает. Но потом он нас вытаскивает, и он нам дает настоящее счастье, настоящее. И это, знаете, когда я уезжала из Арнофа, мне было очень обидно. Практически вся моя израильская жизнь прошла в Иерусалиме, почти в центре, в Арнофе. И я думала, зачем Всевышний это сделал? Наверное, я в чем-то была не права. Наверное, были какие-то моменты, которые, ну, я должна была вот так пострадать. А теперь получилось так, что я понимаю, что все это было для того, чтобы он меня наградил настоящим, настоящим жемчужным ожерельем. И та сука, в которой я сижу, и тот город, в котором я живу, и то окружение, которое у меня есть, это настоящий жемчуг. Я, конечно, хотела бы всем посоветовать поискать этот жемчуг около себя. И когда нам кажется, что что-то не так и что-то несправедливо, да, наверное, скорее всего, я не считаю, что все поступают справедливо и правильно. Тот, кто поступил неправильно, для него будет свой счет и свои, свои расчеты в этом мире, в том мире. Это не наше дело. Но по факту, я получила подарок. И каждый человек может увидеть в любых движениях судьбы, увидеть подарок, который ему дает Всевышний. Рав Лившиц говорил о том, что надо радоваться, в Суккот надо радоваться. Дорогие мои, всегда надо радоваться. А в Суккот время нашей радости. А в Суккот эта радость, она естественна. Что такое надо? Когда человек вдруг расхохотался, и ему очень весело, очень смешно. Он думает о том, что обязательно надо было посмеяться над этой шуткой, этим анекдотом, этой ситуацией. Нет, это та радость, которая клокочет в нем и которая выходит из него вот этим смехом. Это то, что происходит с евреями в Суккот. Это радость, эти веселые дети, эти Суккот украшенные, боже мой, пройтись, у меня есть такие... ну, не могу сказать нахальненькие, но современненькие такие внучечки, там, скажем, 8 лет и 9 лет, они собрали стайку своих подружек и пошли, значит, в свой дом, у них большой там дом, шестиэтажный, семиэтажный такой, они стучались в каждую квартиру и говорили: извините, пожалуйста, а можно посмотреть вашу суку? Они вбирали в себя на подсознательном уровне, и растерянные хозяева им говорили: да, конечно. Потом они пришли и мне рассказали: да, конечно, конечно, посмотри. Они ходили: у этих такая сука, а у них такая, а у этих так здорово, а у этих плюшевый мишка сидит в углу, а у этих пуф такой замечательный посередине. Они вбирали в себя эту радость. И они не знали, они еще маленькие, они еще не учат, что нам надо радоваться. Они просто радовались, и им просто было хорошо. И они просто были своими. Когда-то, тоже это было давно, у меня приехала новая группа девочек, я их расселила, и девочки приехали такие очень-очень такие интересные. И была одна комната, там жили три девочки-одесситки. Короче говоря, в нашем замечательном районе Орнов, видимо, какие-то наркоманы. Мы куда-то уехали на экскурсию или что-то такое. Не знаю, кто где был, или просто не были дома. Короче говоря, влезли в эту квартиру и разворовали все. И вот именно в комнате, где жили эти три девочки, боже мой, мы туда зашли, все было вытащено из шкафов, все валялось на полу, и пропали и $500 одной, и что-то там, драгоценности какие-то другой. В общем, когда мы обратились в Миштару, в полицию, мы, конечно, поехали и написали заявление и опись украденного и все что угодно. Но нам сразу сказали, это, так сказать, такой почерк, значит, наркоманов, и вряд ли что когда найдется. Не надейтесь, сказала наша доблестная израильская полиция. мы вернулись домой вот, с хозяйками вот этой печали. И вдруг эти девочки мне говорят, а это вот только-только-только, вот эти дни, вот в сентябре начинаются занятия, вот-вот-вот они осенние праздники, и вот такое, ой-ой-ой, что ж делать? И вдруг эти девочки мне говорят, знаете, мы очень хотим вас попросить об одной вещи. Я говорю, что такое? Пожалуйста, не рассказывайте нашим родителям, что произошло. Не рассказывайте. У них может сложиться плохое впечатление. Плохое впечатление об Израиле, о незащищенности нашей, там, о том месте. Пожалуйста. А мы, ничего страшного, мы заработаем, подработаем на никоенах, на уборках. Мы все это быстренько мы восстановим. Ничего страшного. Ну, представляете, как можно было бы какой сделать скандал, и как можно было бы покачать права, и как можно было бы, значит, все расстроить и своих родителей, и себя. А вот это вот такие девочки. И я сказала, ну, если вы просите, это ваше право, это были ваши вещи, ваши деньги, это ваше право. Они говорят, да-да-да, пожалуйста, пожалуйста, только ничего никому не рассказывайте. Вот сейчас я вам скажу. Я сейчас пришла к вам сюда, быстренько-быстренько меня привез муж. Я пришла с Сиюм Масехет. Знаете, что это такое? Когда люди далекие от Торы говорят, учится в Ешиве, а когда он заканчивает, ну, как университет. В университете есть первая степень, заканчивается там за 3 года, вторая степень еще там за 2 года, третья степень там, докторат. То есть есть какие-то такие вот установленные сроки. А мы говорим, учеба Торы – это такая вещь, в которой нет установленных сроков заканчивания. Еврей всегда учит Тору. Он учит Тору, а потом он передает свои знания другим. И все равно наращивает эти знания, он утром 2 часа учится там, потом час учит кого-то, потом еще 3 часа учится с Хеврутой. Это постоянное духовное обновление, постоянная духовная жизнь. И как у вас никогда ничего не заканчивается, у вас нет какого-то сиюма, какой-то галочки поставить? Есть. Когда у нас наши мужчины заканчивают учить определенный какой-то раздел Гемары или какой-то раздел Мишнайот. Есть такая вещь, праздник Сиюм Масехет. Тот, который заканчивает, значит, он говорит, говорит, о чем речь идет. Вот, а женщины, естественно, мамы, жены делают прекрасный стол, созывают гостей, и вот это у нас, окончание наших университетов, которые никогда не кончаются. И вот сейчас я пришла к вам вот с такого Сиюма Масехи. Мальчик, который делает Сиюм Масехет, вот сейчас я не знаю, вряд ли нас будут уже ждать, вот, в прошлом году перешел из Ешивы Ктаны, Ешивы для цаирим, для молодых, в Ешиву уже для взрослых. И вот прошел первый год, и он закончил большой раздел Торы учить и для его мамы, и для его семьи, большой семьи, для его сестры, для его братьев. Это большой, большой праздник. И собрались там родные, и собрались друзья, и накрыты столы, и в суке. Ну, у мужчин есть обязанность сидеть в суке, но все же не поместятся, поэтому и женщины в салоне. И был потрясающий вечер. Он продолжается, я сейчас туда вернусь. И хозяйкой этого вечера была одна из тех девочек, которая 20 лет назад, не 20, поменьше чуть-чуть, сказала: пожалуйста, не говорите ничего нашим родителям. Этот мир для нас слишком важен, чтобы мы хотели бросить на него какую-то тень. Вот что такое жизнь в радости, что такое Суккот, время нашей радости, что такое быть своим на своей земле. Если есть какие-то вопросы, я буду рада ответить.
Спасибо большое, Рика. И у нас еще 3 минуты, поэтому если у кого-то есть какой-то вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку, мы включим вам микрофон.
Если нет вопросов, я могу еще сказать один момент, который меня всегда потрясает. Я говорила о том, что Всевышний очень хорошо, создав нас, он очень хорошо знает природу человека. И недаром в том мире обязательно человек работает весь год. Для чего? Для того, чтобы поехать в отпуск, там, не знаю, куда-то, в Крым, в Сочи, в Ялту, в Турцию, на Канарские острова, в зависимости от размера кошелька. Вот ради этого человек живет. А Всевышний нам устроил так, что нам обязательно... что нам совершенно не обязательно, так сказать, соревноваться тугим кошельком или полным карманом. Мы в любом случае имеем вот это изменение, имеем свои Канарские острова раз в год, неделю мы выходим из своих привычных домов, и мы делаем вот та самая разрядка, которая необходима и нашей физиологии, нашему эмоциональному состоянию, и которая одновременно еще взять под козырек и сказать: Всевышний, я делаю все, как ты сказал.